Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель прихода во имя Ксении Петербургской, священник Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем идти вот по истории нашей церкви, да, и последние беседы наши с вами касаются как раз периода такого советского, да, советского периода в истории православной русской церкви. Ну и нынче вот годы 60-е и 70-е, так скажем, такой вот период. В каком состоянии находилась наша церковь, об этом, наверное, свидетельствуют какие-то факты вот из жизни тех же монастырей, церквей, так сказать, да, жизни наших святых, да, как у них проходили годы служения в монастырях, в наших церквах в эти годы, что было особенностью вот того времени советского, вот, может быть, с этого начнем.
Да, особенности этого советского времени и периода. 60-е, 70-е, ну, может, 80-е, то есть это последние годы. Хотя и, в общем-то, кажется, что вот особенно 70-е, 80-е, хотя, кажется, все было уже спокойно так, но, тем не менее, государство все равно в своем корне было атеистическим, и, конечно, в отношении церкви, монастырей их было, собственно,
не
очень
так
мало.
Много, да?
Да, мало совсем было. Вот в отношении верующих была достаточно такая жесткая позиция.
Хотя и не было таких вот жестких, жестоких репрессий, но тем не менее очень такие существовали ограничения вот в их деятельности. Да. Они были, да? Были, и были все-таки, конечно, и ссылали кого-то, кого-то репрессировали, но это уже не было такой жесткой, да, такой,
да,
жестокой мерой все-таки.
Да. Ну и, в общем-то, вот надо сказать, что, конечно, очень достойно держались многие, старались как-то вот эту вот веру хранить нашу православную, и, в общем-то, и сохранили, и передали нам, и вот, может быть, сегодня, сейчас хотелось бы во многом обратить внимание на вот Псково-Печерский монастырь. Вот
ну да-да, это как пример, вот такой вот очень яркий пример того, как устраивалась жизнь монашеская, да, в это время, как вообще жизнь православных людей, по каким, так сказать, критериям все это строилось и как это все проходило. Наверное, это яркий достаточно пример, поэтому, возможно, на этом примере мы и поговорим.
Да.
О жизни церкви.
Вот, и смотрите, и то, что вот мы, собственно, многим из того, что было накоплено, сделано нашими вот предшествующими поколениями верующих людей, христиан православных, мы и пользуемся во многом. Скажем, я прежде всего хотел бы рассказать о том впечатлении, которое получил, когда посетил Псково-Печерский монастырь, это были 90-е еще годы, а мне пришлось, милостью Божией, побывать в этом монастыре.
90-е годы,
да,
90-е
да.
годы, это начало, видимо,
это уже
90-х
начало, да.
годов, когда уже все-таки шла такая, как сказать...
Ну, потепление.
Потепление такое, вот, в отношении церкви,
да,
шло.
Да, изменения такие значительные происходили, вот. Но, тем не менее, я вот думаю, что это как бы вот то, что там мне пришлось столкнуться, это все было во многом результат вот именно всего того, что делалось насельниками монастыря в предыдущее время. И вот вы знаете, ну, собственно, мне приходилось бывать в этом монастыре два раза, да. И первый раз я еще был просто мирянином, просто воцерковляющимся человеком, пересматривающим многое в своей собственной жизни. И вот, вы знаете, в 90-е годы приехал в монастырь, вошел в монастырь, и вы даже знаете, мне кажется, что я даже присел, удивился очень и поразился, и мне, у меня было такое ощущение, что я оказался в раю. Вот такое состояние у меня вот было, что я оказался в раю. Ну и вот, значит, и действительно, это был праздник, помню, накануне, день памяти святого Ильи Пророка в августе месяце. Все насельники и паломники, они были в это время в храме. Но мне надо было сначала расположиться, и поэтому, ну, как сказали мне, куда пойти, ну, к монаху, который вот занимался, монах Максим, и сейчас он до сих пор есть, но сейчас уже, конечно, в таком возрасте солидном, ну, как солидном тоже, тогда-то он был совсем молодым, а сейчас вот. Ну, и вот подошел я к нему, и в это время подошли еще одна семья, ну, уже пожилые родители со своей дочерью, ей дочери тоже, собственно, было лет, наверное, около 40, ну, и вот, и, в общем-то, монах Максим, который ведает этими все дела, размещением паломников, там еще вот такими какими-то делами, он, в общем-то, я стал свидетелем, как монах отчитал вот эту вот женщину, в общем-то, у нас вот, ну вот кто в миру, например, кто не воцерковленно живет, они как-то думают, что монахи как бы должны быть какими-то такими смиренными, какими-то вот такими, знаете, кроткими, к нашим страстям, к нашим привычкам, что вот они должны быть какими-то вот чего изволите, то есть исполнять как бы наши вот такие, может быть, это быть склонными терпеть наши слабости и так далее. Ну, а здесь вот монах это очень строго эту женщину отчитал вообще, и я вот сейчас думаю, это, видимо, и ко мне тоже относится в какой-то степени. Ну и, в общем-то, пришел я, ну, разместились, как все нам мне сказали, все. Потом я пошел в храм Михайловский, собор пришел, и вы знаете, там рядами стояли насельники, монашествующие, и паломники, и множество людей, приехавших и пришедших. И мне даже показалось, что я им даже как бы по колено, то есть они мне показались как бы исполины такие, стоящие в храме и молящиеся. То есть вот такое мое было в первое впечатление, так меня поразило, так впечатлило, что я вот, как сказал, как в раю нахожусь. И вы представляете, дорогие Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, а вот через несколько дней, ну, потом меня поставили еще на послушание, там таскать и колоть дрова, помню, потом, значит, сторожить там это, ну, свободное как бы вот от богослужения время. Скажем, если утром идешь на богослужение, то во второй половине дня там. Если не причащаться, на следующий день там на послушание должен пойти там. Приходилось сторожить поле с капустой, луком и так далее. Там сено потом тоже метать. Ну, вот такие вот дела. И вы знаете, через 2-3 дня мне стало скучно. И я это вот обнаружил, знаете, обнаружил вот это, что стало скучно. И вот я вот сейчас вот познаю, в каком состоянии я был тогда, да и сейчас, в общем-то, хвастаться особо не нужно, потому что вот напал без скуки, потому что мы, люди, о себе вот думаем, что вот мы такие хорошие, вполне добрые, вполне порядочные, ну что там такого особенного. Недавно вот тоже, ну, нередко бывает, приходится встречаться с людьми, и люди как бы говорят, что какие вот у меня грехи, да никаких нет, я человек добрый, хороший, никого не убивал, никого не крал.
Не в чем каяться, да?
Каяться мне не в чем. Вот, и я вот это вот всегда вспоминаю, вот случай именно со мной, что вот страсти во мне вот эти, которые требовали удовлетворения, а этого удовлетворения я не получал, поэтому и вот эта вот скука такая, это все, вот это вот такая страстность, я вот понял, в каком я таком состоянии, вот уже спустя время.
Только спустя время вы поняли, почему, то есть, да?
Да, да, то есть вот корни вот этих вот грехов, которые мы совершаем, вот они, наша страстность, вот это. Поэтому как нам, конечно, надо каяться, все-таки открывается все. И если вот такому страстному человеку, который не борется со своими страстями, если он окажется в раю, то ему там будет не по себе и скучно, конечно. То есть вот что такое для нас монастырь, даже вот такой вот с такими традициями, с такими. А все это ведь многовековые традиции. Вот.
Конечно.
Сегодня мы как раз вот об этом и хотим и говорить, и дальше. вот многовековой традиции. Такое получается. И что еще встретилось вот в этом Псково-Печерском монастыре, интересно, что, скажем, вот сейчас у нас много новых монастырей уже как бы складывается, угу. То в новых монастырях кажется, что часто вот жизнь устраивается как бы по книге, там и на лица какая-то, больше какая-то строгость, какая-то вот что-то вот... Ну, такое даже вот неживое можно встретить. А в Псково-Печерском монастыре там что-то вот... Даже мы разговаривали с одним насельником и радиаконом, который совершал экскурсию по монастырю. Он такой очень веселый и пошутит там, и вообще вот все вот так вот делает, в общем-то, такой вот живой, как бы, понимаете. Мы даже потом поговорили, он говорит, это у нас такая традиция. То есть монах – это не что-то такое там... такое скучное, что неудачники какие-то приходят в монастыри. Монастыри – это люди, которые приходят служить Богу, и, в общем-то, они там вот именно такие вот, то есть и постники, и молитвенники, но ничего на показ такого как бы нету вот. Взаимоотношения с людьми, так это интересно даже.
А вы знаете, что вот наш патриарх Пимен из Веков, он в определенное время, с 1949 по 1954 год, управлял этим монастырем, да. Псково-Печерским, да? Потом он управлял Троице-Сергиевой лаврой с 1954 по 1957. Любовь его к сосредоточенной молитвенной жизни инока была такова, что когда его уже в святительском сане как-то спросили, с чего бы ему теперь больше всего хотелось, чтобы быть полностью удовлетворенным своим положением? Он ответил, быть просто сторожем у врат Псково-Печерской обители.
Да, вот, то есть, вот видите, да.
Сторожем у врат Псково-Печерской обители.
Да, то есть, вот, и, в общем-то, очень многое там вот тоже закладывалось в нем, как и именно там ему, и в частности, было... Ну, вот пророчество того, что он будет патриархом, в частности, там есть такой, вот у нас есть святой сейчас, прослав лики святых, это преподобный Симеон Псково-Печерский, вот он ему и говорил, будешь, ну, как бы будешь патриархом, да, то есть вот такое вот.
Ну, вот в эти годы, вот все-таки 70-е, о которых мы с вами говорим, и... Вы-то были уже в 90-е годы в этом монастыре, но, тем не менее, вот все-таки вот этот период при патриархе Пимене церковь все так же продолжала находиться под мощным прессом государственного теизма. Из-под воль власти, как и прежде, закрывали храмы. И надо вот сказать, все-таки, вот мы говорим о том, чем же характерен этот период, 70-е, 80-е, вплоть до 90-х годов. Так вот, с 1971 по 1981 прекратили существование приблизительно 270 приходов. 270 приходов. Всего же в России к 1981 году сохранилось 7007 действующих храмов. Сокращалась и численность духовенства, по сути, постоянно подвергавшегося надзору и травле со стороны так называемых уполномоченных по делам религии. Фактически негласных сотрудников Комитета госбезопасности.
Да.
Ну, вот некоторая активизация церковной жизни наступила, поскольку была позволена с приближением юбилейной даты тысячелетия крещения Руси. Помните этот момент? 1989 год,
да.
Когда отмечалось тысячелетие крещения Руси.
Ну, к этому, видите, Валентина Федоровна, к этому ведь шли... И надо сказать, вот я думаю, что хочется привести некоторые факты, как все-таки вот общение вот даже с теми, с немногими вот обителями, вот, например, вот Псково-Печерский монастырь, оно оказывало как-то такое вот благотворное как бы влияние на окружающих. Вот смотрите, значит, одним из таких значимых таких подвижников советского времени уже, вот, это был, например, архимандрит Алипий Воронов.
Он тоже был в этом монастыре?
Да, тоже был в этом Псково-Печерском монастыре, и он называл себя даже советским архимандритом, ну, потому что вся его, в общем-то, жизнь прошла уже в советское время, он, значит, и образование получал и воспитание уже в советское время, был метростроевцем, потом был перед Великой Отечественной войны, прошел весь путь, военный путь, и он как раз и на войне обрел веру православную, нашу веру обрел. И когда, в общем-то, его спрашивали об этом, то так вот, вот он говорил, что, в общем-то, на войне ему приходилось оказываться как бы вот, ну, как в аду даже. И он видел, как комиссар даже, комиссар в бою снимал шапку, вставал на колени и читал молитвы, молился, произносил молитвы, уже полузабытые. Когда-то он, может быть, был научен в церковно-приходской школе или где-то матерью дома. И вот он вот видел комиссара молящегося. То есть это тоже как-то ведь впечатляло.
Да.
Но потом еще ему и было явление Пресвятой Богородицы.
Алипию.
Да, архимандриту Алипию. И Матерь Божия, ну, видя старушки, она так вот сказала, что ты будешь служить мне всю жизнь. И потом вот он, когда вернулся из армии, то именно на монашеский путь его благословила мама иконой «Утоли меня, моя печали, чтобы ты был беспечальным». Мама его благословила. И он сначала трудился на восстановление открытой Свято-Троицкой Сергиевой лавры. И там он и монашество принял, и потом был направлен в Скопечерский монастырь. Я думаю, что вот то, что вот он прошел вот этот вот, вот путь и знал жизнь советского человека, ему во многом, в общем-то, помогало выстоять. И вот смотрите, ведь пытался еще закрыть обитель Хрущев в начале 60-х годов. И вот, скажем, вот даже рассказывают, что однажды Хрущев посетил Псково-Печерский монастырь, экскурсию для высокого гостя проводил лично отец Алипий. В конце осмотра святынь и достопримечательности обитель Хрущев грубо сказал отцу Алипию: «Я твой монастырь закрою». Представляете, как это было услышать? Вот отец-наместник кротко ответил: «Попробуй». Понимаете, вот так вот.
Кротко, но
твердо.
Но тем не менее.
Видите, попробуй.
Достаточно так намек дал.
Да.
Попробуй.
Да, попробуй. А ведь это время, как мы говорили уже, значит, и статьи там появились, запреты о колокольном звоне, различные ведомства и комиссии приезжали, разбирались. Там даже за покупку лампадного масла в городе Риге завели уголовное дело. То есть вообще, конечно, было очень сложно. Старцы ответили на угрозу закрытия монастыря усердной молитвой Божьей Матери Небесной Игумени и чтением Несыпаем Псалтыри. В это время совершилось главное дело служения отца Алипия. Он с Божьей помощью сохранил Псково-Печерский монастырь. И в один из дней, лета 1964 года, Алипию в дом наместника принесли распоряжение Хрущева о закрытии монастыря. Отец-наместник надел очки, взял бумагу, прочитал и твердо сказал: «Буду вторым Корнилием». Это тот, который пострадал вот во времена Иоанна Васильевича Грозного. «Но монастырь закрыть не дам». На глазах визитеров он разорвал хрущевский документ. По воспоминаниям одного из троцкистских чиновников, в обкоме партии был шок от смелого поступка отца Алипия. Он разорвал и бросил это в камин, который горел у домины наместника. Ну и, в общем-то, был шок, но, видите, и в это время уже начинало сбываться пророчество старца Симеона, который вот сейчас в лике святых прославлен, что как хвалят Никиту Сергеевича, так и ругать будут, и его скоро, в общем-то, сняли с поста, со всех государственных постов. Вот. Но, тем не менее, все равно...
Монастырь все-таки существовал,
да, монастырь остался, существовал. То есть ничего не могли сделать, и тем не менее все равно вот это вот наступление на монастырь, в общем-то, происходило. Вот, скажем, вот такие можно тоже примеры привести. Приходилось бороться за монастырь. Однажды вот такой был случай, что у монастыря отобрали угодья, где пасся монастырский скот. И это была, конечно, большая горечь. Только что начинался вот этот вот летний сезон, И как раз это, ну, мы знаем, что в монастыри привозили разные делегации, в том числе Псково-Печерский, и прибыла одна иностранная делегация, и вот когда они уже шли с экскурсией, были выпущены коровы, и они полуголодные такие побежали, и, в общем, там и бык был, там все эти из делегации попрятались, кто куда, они, эти коровы, стали там поедать клумбы, там вот это вот все вот. Ну и, в общем-то, потом им объяснили, а что нам делать, если у нас вот мы можем своих коров накормить только же на территории монастыря вот этими растениями, которые у нас на клумбах. И, в общем-то, был, конечно, такой скандал, и вынуждены были отдать эти обратно вот.
Угодья.
Эти угодья вынуждены были отдать обратно.
Ну, это очень хорошо описывает архимандрит Тихон, да, Шевкунов в своей книге «Не святые, святые», да, вот эти все истории, связанные с попытками закрыть монастырь, да, Псково-Печерский.
И, да.
Но они как-то все проваливались, да, вот это во времена вот этого,
конечно,
Алипия, да?
Потому что, видите, молитва шла, горячая молитва о монастыре. А потом, видите, приезжали не только комиссии, вот такие вот, где, которые пытались закрывать. Кстати, вот однажды даже очень интересный тоже факт, вот еще хочется сказать, что пришла комиссия одна, тоже из Пскова, финансовая комиссия, как они сказали, комиссия народного контроля, наместник осведомился, кем уполномоченные прибывшие лица. И они ответили, что представляют финансовый орган, который вот отец Алипий хотели объяснить, но отец Алипий перебил их. «У меня только один начальник, епископ Псковский Иоанн. Поезжайте к нему за разрешением. Без этого и вас к финансовым документам не допущу». Проверяющие удалились, а через несколько часов псковский архиерей позвонил отцу Алипию, смущенно попросил допустить контролеров для проверки. «Звонок, делу не пришьешь. Владыка, пришлите мне телеграмму», — ответил отец Алипий. То есть вот он тоже и смело так вот это. Вскоре поступила телеграмма, когда народные контролеры вновь предстали перед отцом-наместником. Тот, держа телеграмму в руках, спросил: «Скажите, а вы коммунисты?» «Да, в основном коммунисты. И получили благословение у епископа, у псковского владыки?» «Да». «Пошлю-ка я сейчас эту телеграмму в обком партии». На этом финансовая проверка монастыря была завершена. То есть вот какая-то вот, то есть вот такая вот его решительность, его вот такие действия смелые, они вот вызывали вот такое вот замешательство и вынуждены были отступать от этой смелости. Вот. Ну, потом, как вот мы говорили, тоже еще один такой, что приезжали не только вот такие комиссии, а приезжали просто люди, развращенные коммунистической пропагандой, которые считали, что здесь вот в монастыре угнетают людей, там это все, ну, вот начальство монастырское угнетает людей. И вот отец Алипий послушал их вопрос и говорит: «Слышите?» «Что слышите?» – удивлялись экскурсанты. «Что-нибудь слышите?» «Слышим, как монахи поют». «Ну вот, если б худо люди жили, то не запели бы». То есть вот такие вот он, интересно, вот такие вот.
Находил, да, возможность. Вот вы заговорили о Симеоне, да, который был причислен к лику святых, да, из этого, из Псково-Печерской, да, лавры?
Да.
А вообще вот общецерковно были прославлены вот в это время 9 новых святых, уже издавна почитавшихся русским православным народом. Святители Макарий Московский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, преподобный Андрей Рублев, Максим Грек, Паисий Величковский и старец Амвросий Оптинский, благоверный князь Дмитрий Донской и блаженная Ксения Петербургская. Вот сколько было. Да,
это
да,
уже вот к концу советского периода,
да,
было.
Да, 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 к концу советского периода.
Ну вот и все это.
1988, да, вот этот вот, да.
Ну и, в общем-то, все это вот благодаря, конечно, вот стоянию вере вот именно таких людей. Поэтому как же не вспомнить вот о них именно вот. Ну вот и слава Богу, что отец Алипий, он был не один, что рядом с ним были тоже такие же подвижники, которые горячо поддерживали его Вот одним из таких был архимандрит Нафанаил тоже. У него было столько послушаний разных, и, в общем-то, он и эконом был, и за уставом церковной службы он смотрел, и вообще множество-множество вот такого. И вот о нем тоже, может быть, хотя бы немного тоже хотелось бы сказать. Вот смотрите, он прежде всего многим людям, приезжающим в Псково-Печерский монастырь, а так вот мы уже сказали, что было, приезжало очень много разных экскурсий, он был очень запоминающимся экскурсоводом. И вот рассказывает, например, что перед ним был экскурсоводом иеродиакон Корниль, он проводил экскурсию по монастырю и особенно вот по пещерам, богом сданным, где погребены были монашествующими. Таким образом, «Здравствуйте, дорогие гости», – он говорил. Затем молча раздавал гостям свечи у входа в пещеры и добавил: «Здесь покоятся наши преподобные, основатели Псково-Печерского монастыря». И дальше: «Смотрите сами». Дальше молча гости шли на братское кладбище, остановка, экскурсия. «Вот это братское кладбище, смотрите сами». Вот так вот. Затем молча гости пошли дальше. «Это храм Воскресения Христова, знамение всеобщего нашего воскресения усопших. Смотрите сами». И вот так вот. А отец Нафанаил, у него, значит, он даже, отец Нафанаил, проводил экскурсии по-своему. Он изучил историю обители всей, выучил наизусть тексты всех керамид, все, кто там было похоронены, выучил и в богом сданных пещерах. Исследовал все надписи на колоколах, истории, и то, что вот он рассказывался, конечно, в общем-то, очень даже запоминалось. И люди спрашивали, например, вот полет Юрия Гагарина был в космос. Один человек из финской делегации сказал ему: «Гагарин в космос летал, а Бога не видел». Такая вот была дежурная фраза атеистической пропаганды.
Да, многие говорили.
Да, многие говорили и как бы хотели, ну, монаха так засыпать, вопрос на засыпку.
Вопрос на засыпку, да,
давали. Отец Нафанаил ответил: «Господа, я в Хельсинки бывал, а президента не видал». То есть он так вот и остроумно говорил, и все. Вот однажды была группа из ЦК партии. По окончании рассказа архимандрит Нафанаил, один из гостей, спросил: «Гагарин в космос летал тоже, а Бога не видал?» Отец Нафанаил спокойно ответил: «Товарищи, неужели для того, чтобы увидеть главу нашего государства, нужно на высоком самолете подняться в воздух?» «Нет, конечно, нужно быть хорошим специалистом, выполнять нормы на производстве на 150-200%, то есть, как это у нас по пропаганде было, быть активным общественником и прекрасным семьянином, тогда тебя заметит начальство, представить к награде, и в Кремле ты увидишь главу государства, который прикрепит тебе на грудь орден. Так и для того, чтобы увидеть Бога, необходимо соблюдать заповеди Божии, молиться, усердно творить добрые дела, бороться со грехом, и тогда, по слову Господню, блаженни чистые сердцем, як и те Бога усрят». То есть вот так. И в результате благочестивой жизни человек увидит Бога здесь на земле, в его творениях, о вечности, лицом к лицу. То есть вот так вот он это понятным языком со всеми говорил. Ну и еще хочется сказать, что как вот мы уже отмечали, что часто у нас такое отношение к монашествам, что это как бы и до сих пор оно есть, что это неудачники какие-то.
По жизни,
вот,
да,
неудачники по жизни. И вот, например, тоже одна дама из Москвы, высокопоставленная, с высокомерием сказала отцу Нафанаилу: «Мне вас жаль, вы лишили себя семейного счастья». Отец Нафанаил спокойно ответил: «Семейного счастья лишает себя тот, кто делает операцию за 5 рублей, то есть аборт». Дама покраснела и до окончания всей экскурсии молчала, то есть вот так вот обличал, понимаете? А когда его спрашивали, как вы здесь в монастыре живете, он отвечал: «Как у Христа за пазухой». То есть вот.
Ну вот. Что ж, вот этот период конечно, интересен, да, вот таким, ну, как бы борьбой все-таки за существование монастырей, да, борьбой за то, чтобы не закрывались церкви, чтобы они продолжали служить, продолжалось служение в этих церквях. Борьба была и вот верующих людей с атеистами.
Да, с атеистами.
Да? И вот видите, на этих примерах вот мы сегодня показали, какой была эта борьба. Что можно сказать еще, вот, заключая нашу беседу, отец Георгий?
В заключении можно сказать, наверное, вот я в начале самой передачи говорил о том, как в первый раз был в монастыре, какое впечатление на меня произвел, и вообще как во многом помогло это пересмотреть свою жизнь, и вот так вот. А потом мне пришлось уже вот, ну, не так давно быть, недавно, можно сказать, в 2012 году мы там съездили уже с семьей со своей. И вы знаете, милостью Божией удалось встретиться с одним из вот таких старцев Псково-Печерского монастыря, архимандритом Адрианом. Он сейчас уже в таком возрасте пожилом, тоже там пострадал немало в годы коммунистической вот этой вот власти, был насильно перевожен как бы вот из Троицы Сергиевой Лавры в Псково-Печерский монастырь. И вот он нас помазал маслицем, и он мне такое благословение сделал как священнику. Он сказал: «Я желаю вам дойти до Царствия Божия вместе со своими как прихожанами». То есть наследовать Царствие Божие вместе с прихожанами. Как бы вот не одному там в отдельности. Вот. Мы многое собираем в этой жизни, бывает и богатств там, и там, и того, и другого, и третьего. Но самое главное для пастыря – это, конечно, посодействовать тому, чтобы собрать овец. То есть, чтобы людей, значит, помочь им прийти
как
к пастырю, Богу,
да,
как собрать их, и чтобы вместе со всеми, так сказать, явиться пред лицом Божиим, и, в общем-то, вот так вот.
То есть он вам такое благословение,
да,
дал,
такое,
да,
интересное.
То есть служение вам и вашим подопечным, то есть вашим прихожанам.
То есть, чтобы вместе все.
Чтобы все вместе, да, пришли к Царству Небесному.
Да, к спасению.
Спасибо. Отец
Слава
Георгий,
Богу.
Спасибо, мы сегодня с вами как раз вот обсудили этот период, 60-е, 70-е, где-то 80-е, может быть, годы, вплоть до 90-х, и на примере Псково-Печерского монастыря показали, как вели себя, как трудились, как служили монахи для того, чтобы сохранить нашу веру. Спасибо вам большое.
Слава Божия.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Всего доброго. С Богом.